Олег Дмитриев. Штопанная жизнь. Часть первая. Петля. Глава первая. Знакомство, новые и старые чувства. В тот день, когда все началось, я вернулся домой рано, часа в три, наверное, и обнаружил, что жизнь, которую я строил 20 лет, рассыпалась из-за мокрых следов на кафеле и поднятого сиденья унитаза. Но сперва были испорчены костюмы аниматоров. Я приехал со швейной фабрики, где идиоты испортили срочный заказ для важного клиента — костюмы аниматоров к открытию детского патриотического центра. Вместо истребителей, которые должны были показывать воздушные бои Второй мировой, Афгана и Сирии, сшили какое-то блеклое убожество, больше похожее на криво заштопанные воздушные шары. А на вопрос «как так вышло?» только развели руками, мол, ткань такая попалась. До этого дня почему-то всегда попадались нужные и ткань, и лекала, и фурнитура, и руки у швей были приделаны туда, куда надо, причем даже правильной стороной. Я ехал домой за документами. Славка обещал сегодня закинуть оригинал договора с поставщиком ткани. Они подписали его позавчера. Поставка была в день подписания. Меня в области знали, как и тех, кому я организовывал посиделки. Хотя этого слова старые заказчики не любили. Лучше уж междусобойчики. Надо было глянуть договор, чтобы понять, кто купит новую ткань, я или поставщик. И Славке стоило бы опять напомнить, что офис, пусть и не такой большой и понтовый, как раньше, у нас все еще был, и документы полагалось хранить там, а не возить ко мне домой. Да, петля душит, на том стоим. Петля — это я. Меня зовут Михаил Петелин. В школе звали Михой или Петлей, то ли за фамилию, то ли за характер. Я из тех упрямых придурков, которые, вцепившись в идею, не отпускают ее, пока не доведут или до победного конца, или до полного краха. А еще я всегда с самого детства был внимательным и очень придирчивым к деталям. «Петля душит». Так про меня говорили еще задолго до того, как появился термин «душнило». И вот именно эта придирчивость к деталям и внимательность и привели к тому, что жизнь тоже сделала петлю. Да еще какую? С болью, яростью, ненавистью к другим. И что больнее и обиднее, к самому себе. К тому, кто столько лет отказывался замечать очевидное, удивляя всех вокруг. Тому, кто обычно любую ошибку во втором или третьем знаке после запятой видел, а тут... не приметил слона, хотя, точнее, прозевал откат, которым всю жизнь и переехала. Открыл дверь своим ключом, вошел в прихожую. Тихо. Алина, жена, должна была быть дома, ее розовый мини-купер стоял за воротами. Странно, вроде бы в салоне собиралась быть сегодня. У нее бизнес шел примерно так же, как у меня. Постоянные клиентки, все чинно и размеренно. Но ей не нравилось. Динамики хотелось, драйва, как она говорила. Или тех цен за услуги, что были в начале 2000-х. Но отказывалась понимать русский язык, на котором я объяснял ей, почему конкретно сейчас нельзя было оставлять такие цены за милирование и прочие пилинги. Времена изменились, люди тоже. И схемы, работавшие раньше, стали слишком очевидными и опасными. Даже загородные рестораны, стоявшие целыми днями пустыми или полупустыми, давно перестали сдавать невероятную выручку. Но Алина как-то умела, кажется, отключать мозг, когда ей это было удобно. Везет же некоторым. Мне так не везло, и семья была, наверное, единственным аспектом, где почему-то не работали ни наблюдательность, ни фантазия, ни настойчивость. Вернее, они работали раньше, а потом как-то перестали. Сошли на нет, как и многое другое. Хотя, наверное, что-то похожее на внезапное отключение некоторых долей мозга было и у меня. Я будто бы сам запрещал себе видеть определенные вещи, замечать какие-то детали. Где-то суперспособности петли должны были дать сбой. Они не сбоили при переговорах с такими людьми, от которых стенд «Их разыскивает милиция» дрожал и потел. Не подводили при общении с полицейскими и военными начальниками под большими звездами. Провели через драки, поножовщины и стрельбу. А тут вот как-то... Мысли об этом отвлекли от того, что в ближнем переулке, по пути к дому, на глаза мне попался спортивный Lexus не самого ходового и распространенного пурпурного цвета. Таких в городе, как Слава говорил, штук 5 всего было. Он как раз себе 5-й и купил. Видимо, кто-то пригнал себе 6-го. Надо будет подколоть его, что на ширпотребе ведь катается теперь. 6 таких машин на всю Тверь. Это же ужас. Никогда не понимал этого вещизма и сам катался на Dodge Ram, том здоровенном пикапе, на котором вышивал по американским степям Кордел Уокер, проповедовавший правосудие по-техасски, ногами. Мы всей семьей с удовольствием смотрели этот сериал, помню. Первой семьей, с папой и мамой. Той, похожую на которую я так хотел сделать свою. Я и машины эти 2 одинаковые купил, потому что отцу пикапчик очень нравился. Он тогда уже болел. Я старался чаще радовать его, а это с каждым месяцем удавалось все хуже. Но когда он увидел, вернувшись в день своего рождения со службы, во дворе 2 одинаковых американских самосвала, разулыбался совсем как в моем детстве. Оно того стоило. А с номерами на них помог Славка. Цифры 696 и 969, 69-й Тверской регион, и буквы 3 Анны. Они, по-моему, стоили почти столько же, сколько машины. Но денег я считать не любил, особенно в части того, что касалось семьи. Отец прожил еще целых 1,5 года. Свой пикап я продал. Ездил с тех пор на том, который остался от него как память. И слишком часто слышал от жены, что сам такой же баран, как тот, что был там на капоте, потому что нормальный давно бы уже поменял эту рухлядь на что-то приличное. Я не спорил с ней. Я никогда с ней не спорил. И Додж возил меня по-прежнему уже 10-й год. Самому ему было 22. Он на 4 года был старше Петьки, нашего сына. Она была красивая, легкая, эмоциональная и яркая, моя Алина. Полная противоположность такому зануде, как я. Родом я из Тверской области, из тех мест, где между деревнями десятки километров лесов и болот. А до ближайшего приличного магазина часа 1,5-2 на автобусе, если повезет его дождаться. Мы познакомились с Алинкой на одном из мероприятий, которое проводило мое агентство. Она была в составе танцевальной группы. Тогда это означало совершенно другое, не то что в 90-х. Ну, я, по крайней мере, был в этом уверен. Или уверял сам себя. И как-то завертелось. И вертелось почти 20 лет. Половина жизни, которую, наверное, можно было провести как-то иначе. Но я ни в истории, ни в личной жизни сослагательных наклонений не терпел. И бился до последнего. Работа, заработок, бизнесы — все это было не для меня, для Алины и Петьки. И жили мы с ней последние 3 года вместе исключительно из-за той самой проклятой моей особенности — доводить любое дело до конца, каким бы он ни был. Я прошел в комнату, глянул, но жены не увидел. Заглянул в другую, там тоже было пусто. Проходя мимо одной из ванных комнат, заметил, что дверь приоткрыта, словно кто-то только что вышел и не закрыл до конца. И пар внутри. Я бросил взгляд внутрь, и тот застыл вдруг, будто на гвоздь напоролся. В голове мелькнуло. Отец всегда говорил, что я слишком дотошный, слишком внимательный к деталям. «Штопанный рукав!» — смеялся он. «Вот глаз-алмаз у тебя, Мишка! Чего нету, и то видишь!» Он был технологом в колхозе «Красный льновод» в Сукромнах, а потом его перевели в Бежецк, на льнокомбинат. «Штопанный рукав» была его любимая присказка. Вот только в собственном доме я не хотел ничего разглядывать, не хотел знать. Видеть то, чего нету, придумывать я любил с детства. Об этом мне регулярно напоминала мама, с улыбкой рассказывавшая о том, как я в тихий час увел целую группу детского сада в лесок за хилым штакетником в поисках лешего. Ну, того здоровенного пня из мультика, который еще с бабой-ягой ссорился и глуховат был. Про нахального домовенка тогда раз за три, кажется, за лето показывали по телевизору. Вот я и решил посмотреть на лесного хозяина вблизи. Уж больно места похожими показались. С годами способности к выдумке, или, как теперь говорили, креативу, стали только лучше. Но вот замечать вещи очевидные, оказывается, не помогали. Или я сам мешал им сильнее. Алина стояла на кухне у раковины в домашнем халате. «Ты чего дома?» — спросила она, не оборачиваясь. «Ужинать будешь?» На второй фразе привычный суховато-усталый тон ей удался вполне. Но мой мозг будто бы продолжал на повторе прогонять первую, в которой ему что-то не нравилось. Вернее, он-то наверняка точно знал, что именно. И сильнее всего его раздражало то, что весь остальной Михаил Петрович Петелин опять пошел в отказ, отрицая очевидное и очеслышанное. Я потряс головой, будто надеясь унять его, и сел за стол, на котором была одна чашка с кофе, а напротив нее кружок от второй. В чашке был черный. Алина никогда не пила без сливок. Память, тряси, не тряси, продолжала работать четко, как в юности, выдавая одну картинку за другой, заботливо подсвечивая даты. Много дат и много картинок. А под конец удивила, показав старый фильм с Брюсом Уиллисом, один из моих самых любимых. Очень неожиданно. «Миш, ты чего опять озяб? Я говорю, кушать будешь?» Алина повернулась от раковины ко мне, к лесу, так сказать, передом. К лесу, потому что в голове шумел именно он. Темный ночной еловый лес, предгрозовой. «Миш, ни ты, ни супруг, даже не Петелин, ишь ты!» Первый раз за год по имени назвала, как раньше. «И кушать, а не есть или хавать, как обычно говорила в последнее время». «Ну, чего ты молчишь, а?» И голос дрожит, непритворно и ненаигранно, по-настоящему. Давно, очень давно такого не было. Почему же именно сейчас и вот так? Именно мне и вот так больно, как говорил один конферансье. Ну почему же такой фарс, такой Голливуд? Ведь один в один же, как в кино. А я так не люблю всех этих кинематографических сцен. Видимо, профессионально деформировался за время организации между собойчиков с регулярным риском для жизни и здоровья. «Он в шкафу или на террасе?» — не своим голосом спросил я. Точнее, своим, конечно же, но к ситуации, не подходившим ничуть. Тут бы руки заламывать, стенать и голосить, наверное. Не знаю, вот уж где не ожидал водевиля, так это дома. Не был готов, надо же. Пожалуй, первый раз со мной такое. «Кто?» — почти убедительно воскликнула Алина. «Не знаю. Тот, кто пил черный кофе, кто мылся в душе», — продолжил я говорить мертвым голосом. «Ты со своими квестами вовсе спятил, Петелин?» — она сложила руки под грудью. Раньше мне очень нравилось, как она сердится. Пока она этого не поняла и не начала сердиться слишком часто. И это перестало мне нравиться. Потом стало раздражать. И недавно даже раздражать уже перестало вроде бы, но, кажется, опять начало только что. «Ты совсем больной со своими маниями? Какой душ? Какое кофе?» То, что лучшая защита — нападение, она знала, наверное, с самого детства. Как и я, хотя родились и выросли мы в разных местах. Правда, одной и той же области. А в ней везде, в каждом районе было принято нападать первым. «Какой? Кофе?» «Мужского рода», — привычно вырвалось у меня, в миллионный раз. Но она постоянно забывала, а я каждый раз напоминал. Раньше мы над этим вместе смеялись, потом она начала обижаться, а после злиться, как и сейчас. «Да мне плевать, мужского оно рода или еще какого! Ты чего тут начинаешь, Петелин? Ты меня хочешь в чем-то обвинить?» Она выставила ногу и вскинула голову. «Красивая, конечно». Но красота в жизни не главное, а я слишком поздно это понял. «Тебя? Нет. Я вообще не хочу никого обвинять. «Я хочу увидеть того, кто пил черный кофе и мылся в душе», — привычным, уже безжизненным голосом ответил я.
«Ты параноик. Я пила черное кофе. Я. Давление у меня упало, понимаешь? Решила, что без сливок быстрее поможет. И мылась в душе тоже я»,
— закричала она, ткнув маникюром в полотенце на голове. Но я слишком долго ее знал. И еще дольше учился примечать зачем-то всякие мелкие детали. Именно поэтому меня с удовольствием брали в команды «Что, где, когда» и «Брейн-ринг» в школе и универе. И поэтому на ставших модными не так давно квестах те, кто были со мной, побеждали почти всегда. Но у любой медали две стороны. Где-то прибыло, где-то убыло, как мама говорила. В моем случае убыло везде. И замеченные мной детали вряд ли сулили победу. И была ли мне нужна победа, я ж ни с кем не воевал и не соревновался. «У тебя сухие волосы, Алин», — бесцветно сказал я. «И сиденье унитаза вряд ли подняла ты. И брызнула мимо тоже не ты, я надеюсь». Голос прозвучал чужим, механическим, будто кто-то другой говорил моим ртом. А настоящий Миха Петелин сидел где-то внутри и смотрел на все это со стороны, не в силах поверить. Столько лет, половина жизни, и теперь остались только капли на кафеле. После недавнего курса ботокса она жаловалась, что мышцы лица совсем не слушались. Зато кожа была гладкая и подтянутая, когда следы от уколов сошли. Я смотрел на жену и не знал, грустить или радоваться от того, что подвижность в мимических мышцах у нее восстановилась, от того, что снова оказался прав, от того, что игры, которыми я считал последние пару лет нашу семейную жизнь, закончились. Очень сильно, остро захотелось зажмуриться и вернуться в детство. Где живы родители, где утром за окнами гудят не машины, а коровы, отправляясь на выпас. Где самые сложные и тревожащие вопросы, что дадут в садике на завтрак и получится ли сегодня сбегать на пруд. Я учился на юриста в ТГУ, Тверском государственном универе. Не потому, что мечтал о карьере адвоката или судьи, просто родители настояли. «Юрист всегда при деле», — говорил отец. «Закон есть закон. Ну, может, не сейчас, но когда-то же он должен восторжествовать штопанный рукав. Вот тут-то ты и заживешь по-людски сам и другим поможешь». А у меня и вправду получалось гораздо лучше помогать другим, чем себе. Возможно, поэтому я ушел из юрисконсультов в рекламу, а из нее в организацию мероприятий, ивент, как теперь говорили. Довольно скоро выяснилось, что у меня неплохо получалось. Живой ум, развитая фантазия, умение находить, если не общий язык, то хотя бы общие темы для разговора с клиентом очень помогали. Как и способность найти компромисс, там, где нормальный человек уже давно послал бы всех подальше. Я как-то сразу понял, что посылать кого ни попадя в Твери – дело очень рискованное, и неважно, дальше или ближе. У меня перед глазами было достаточно примеров. И как-то так само собой получилось, что про петлю узнавали друг от друга разные люди, занимавшиеся бизнесом и не только. А я получил, хотя все-таки скорее заработал, важное конкурентное преимущество. Не только я знал людей. Их в Твери и области тогда все знали, если не в лицо, то по именам и кличкам точно. Люди знали меня. Я брался за все. Печать, пошив униформы, карнавальные костюмы, декорации. Потом подтянул Славку Каткова, мы в одном классе учились, а потом и в одной группе универа. Он был финансистом, я креативщиком и организатором. Дела пошли в гору. Он вел бухгалтерию и общался с представителями клиентов уже на этапе заключения договоров. Работали мы отлично, как часы без кукушки, не стараясь привлекать лишнего внимания. Нам и того, что было, хватало. Ну, вернее, мне хватало, не Славке. У него вообще была одна особенность. Прозвище «Откат» он получил не просто по фамилии и наследству, а по зову души, если можно так сказать. Если была хоть призрачная возможность срубить лишнего, он срубал. Договорился с типографией на 100 тысяч, клиенту выставил 120. Разницу в карман.
Я знал, но закрывал глаза на все его бесконечные леваки, боковички и прочие тоси-боси. «Все так делают», — говорил я себе. «Бизнес же, ничего личного». Тем более, кому, как ни Славке, было во всем этом разбираться. Его отца, дядю Сережу, который очень хорошо и плотно сидел на Советской 11 в городской администрации, откатом уже давно никто не называл, но исключительно из вежливости или опасения. Дядя Сережа уже тогда был для всех Сергеем Леонидычем, а через пару лет стал им и для меня, когда перебрался из 11-го дома в 44-й по той же улице в правительство области. А потом бюджеты ушли в интернет. Мероприятия стали заказывать реже, суммы бюджетов делались все меньше. Мы держались на плаву за счет старых клиентов и моей способности выкручиваться из любой ситуации. Но с каждым годом становилось все хуже. Славка постоянно нудел, что даже постоянные заказчики отказывались вести переговоры с ним, требуя на встрече только меня. Дескать, петля по-старому умеет. Я только плечами пожимал. И ездил, договаривался, предлагал, выдумывал, организовывал и проводил. И почти не переживал, что обороты упали. Мне хватало. Алинке не хватало, и Славке тоже. Я же считал, что за нервную, сложную и напряженную, как в законах писали, работу, заслужил себе досрочную пенсию.